всю ночь Зоакила просидела на пороге комнаты, где лежало тело новорожденного. Ни слезинки не увидели люди в пустыне ее глаз, ни стона не сорвалось с уст кормилицы, на щеках которой проступали ритуальные шрамы умершего племени Бану-Зу-И. А утром, когда на неистовый вопль кормилицы сбежался весь дом, люди увидели рыдающую женщину, в чьих руках пищал и размахивал пухлыми лапками наследник смертной Леды и беса Кастера. Живой и очень голодный. Кастер ступил в увядающие цветы, взял ребенка у обессилевшей кормилицы и поднял над головой. Младенец негодующе завопил и уцепился за палец Кастера, и все увидели странный черный ожог в форме браслета, обнявший хрупкое запястье ребенка. И еще один. Два браслета. Кастер внимательно смотрел на сына. «Сколько их у тебя в запасе, малыш?» — прошептал бес. «Сколько раз еще? Сколько?» Ребенок не унимался. Он был мокрый. Он хотел есть. У него были более важные проблемы. Седьмое. Они сидели у костра, и их огромные неправильные тени колебались на стенах в бликах пламени. Костер уютно потрескивал, дымное тепло ползло по пещере, мясо истекало соком, и все равно что-то было не так. Самой малости не хватало. «Какой?» Даймон, видимо, почувствовал их состояние. «Я знаю, чего вам не хватает», — неожиданно заявил он. «Просто до сих пор вас знакомили с одной стороной монеты. Но есть и другая. Мы — пустотники. И эти». Он махнул рукой в сторону зала. «Что они знали о нас?» «Наверное, пришло время». Даймон умолк, и Солли с Сигурдом взглянули на него и больше не могли оторваться от старых, больных, подернутых дымкой измученной жизни, от бесцветных глаз пустотников, которых... Срез памяти. Сын большой твари. Мир менялся. Он стремительно менялся. И опустели гладиаторские казармы и арены. Ушла в прошлое война с Калоррой. Разъехались по приграничью бесы со своими женами и добровольными спутниками, улеглись страсти в стенах древнего Согда, и жизнь стала понемногу входить в свое привычное русло. Но в одну и ту же реку не войдешь дважды, и вот уже какой-то неуловимый налет увядания появился на лицах людей. Тень обреченности легла на ветшающие стены, на брусчатку мостовой. Уехали бесы, и кое-кто из свободных граждан почувствовал себя не таким свободным, как раньше, и начал всерьез задумываться, а действительно ли это привилегия, всеобщее право на смерть. И не так строго следили помощники порченных жрецов за соблюдением кодекса веры. И скучали без дела пауки, пропевая в кабаках дармовое казенное жалование, и ветер на городских улицах еле заметно пропитывался тлением, и осенняя дремотная пелена сгустилась над Великим Согдом. Не было больше восхитительного бесправия бессмертных. Ушли таинственные демоны-пустотники, и в городе остались одни люди. А людям стало скучно. Бытовая сказка про хитрых плутов, глупых лавочников и неверных жен. Да, пустотники тоже ушли вслед за бесами. Часть из них осела в отдаленных деревнях, часть удалилась вглубь лесов, избрав путь отшельничества. И, пожалуй, это были самые мудрые из всех. Остальные пытались приспособиться. Они очень пытались. Пустотник уходил. Селение давно осталось позади, и сейчас он был один. Один среди бескрайней степи, переходившей ближе к горизонту в грязно-желтое бесплодие песков Кархруфи. Ему некуда было спешить. Да и идти, собственно говоря, тоже было некуда, разве что в пустыню. В пустыню. Именно туда он и направлялся. Один. И по щекам пустотника медленно катились слезы. Ветер высушивал их, но бороздки на пыльной коже все равно оставались. А человек равнодушно, как заведенный, переставлял ноги одну за другой, и его стеклянные, остановившиеся змеиные глаза плакали солью отчаяния и безнадежности. «За что, Господи, за что? Но почему я не могу жить, как все люди, Господи, которого здесь не знают? За что проклинаешь?» Вначале была деревня. Правда, на первых порах сельчане отнеслись к чужаку с недоверием, опасливо косясь вслед, когда тот шел по улице, кутаясь в свой шуршащий плащ. Потом привыкли. Он поселился на отшибе и вскоре стал кем-то вроде местного костоправа. Вывихи, переломы, мази и настои, и даже горбуны под его умелыми пальцами выглядели прямее, что ли. Привыкли, расслабились, зауважали, и теперь не только с болью, но и за советом шли, просто поговорить, отвести душу. И каждому он старался помочь в меру своих сил, а меры этой хватало на многих. Разве что женщины все еще сторонились его, пока не нашлась одна, причем именно та, на которую и сам пустотник поглядывал с робкой надеждой. Как ни странно, он, знающий и умеющий куда больше всех этих людей, взирающий на них с высоты своего опыта, почти бог или демон, захотел он стать тем или другим, перед женщинами он робел, как мальчишка, и понимал в этом деле куда меньше, чем самый худосочный деревенский подросток. И что-то холодное, неумолимое временами стискивало сердце. Праздник удался на славу. Вся деревня шумно поздравляла молодых, а настойка красного корня, приготовленная лично пустотником, была выше всяких похвал. Наконец подвыпившие гости отжелали новобрачным все, что положено, и разошлись по домам. И они остались вдвоем.